Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе-доброе утро слушателям Разбудильника. М в квадрате в студии. Это Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко. Помогает нам сегодня Дмитрий Бардышев. Дима, привет.
7:20 на часах, 5 апреля на календаре. Уже почти два месяца в Ростовскую область продолжают прибывать беженцы из ДНР и ЛНР, а последнее время из территории Украины.
Здесь им предоставляют пункты временного размещения, где в первую очередь с людьми работают психологи. Также можно получить помощь специалиста дистанционно, как будем говорить об этом сегодня.
Да, расскажем об этой непростой работе. На связи со студией уже сейчас кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой организационной и прикладной психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Светлана Жолудева. Светлана Васильевна, доброе утро.
Доброе утро, Виктория. Доброе утро, Андрей, уважаемые слушатели.
Доброе утро, Светлана Васильевна. В ЮФУ существовала горячая линия психологической помощи, да, мы с Андреем знаем об этом. Задолго еще до всех этих событий она работала. Сейчас вы ее переориентировали для беженцев?
Вы знаете, психологически... Телефон горячей линии, да, действительно, существовал телефон доверия в ЮФУ. Он существовал в рамках психологической службы ЮФУ, которая была создана как раз с целью ответов на острые горячие вопросы. Да? То есть это информирование, это просвещение, это психологическая помощь, социальная адаптация как студентов, так и преподавателей и различные меры организации профессиональной психологической поддержки. Этот телефон, который существовал ранее, он существует и до сих пор. Но с 28 февраля был выделен новый номер, открытый, именно для консультаций для беженцев.
А давайте его сразу озвучим.
Давайте. 8 800 550 63 11. Это телефон горячей линии психологической службы Южного федерального университета. На него может позвонить любой человек, нуждающийся в психологической помощи, ежедневно с 11 до 19.00.
Но эта консультация носит разовый характер, либо же человек может звонить, пока, ну, условно не решится его проблема.
Вы знаете, ограничений в количестве консультаций их нет. Естественно, человек может звонить столько раз, сколько раз у него будет возникать потребность в помощи, в общении со специалистом. Есть случаи, так как психологическая служба у нас ведет и очные консультации, то есть случаи, когда человек после нескольких обращений на телефон горячей линии, да, на телефон доверия, он приходил уже на очные консультации для проработки своей ситуации, своего запроса, который у него существует.
Светлана Васильевна, кто работает, да, с беженцами? То есть это студенты, магистры или же все-таки преподаватели?
На телефоне горячей линии у нас работают только преподаватели. У нас есть график дежурств, то есть в течение человека, который вот к предыдущему вопросу, человек, который несколько раз обращается на телефон доверия, он может попасть на разных специалистов. Да, то есть это люди, которые работают, преподаватели по графику, дежурство на 4-5 часов в день.
Ну а много звонков поступает ежедневно, и, ну, если можно об этом говорить, наверное, с какими проблемами чаще обращаются?
Ну, смотрите, если говорить по статистике, то, допустим, на сегодняшний день у нас телефон, как я сказала, работает с 28 февраля, да, и на сегодняшний день общее количество обращений около 70, да, то есть мы фиксируем звонки. Вот, какие обращения? Ну, для того, чтобы позвонить на горячую линию, то есть человека должна двигать какая-то потребность поддержки, да, то есть однозначно это звонки, которые связаны с острым состоянием, да, звонки людей, которые требуют ситуации, решения, поддержки в настоящий момент. Бывают разные. Бывает агрессия, да, там ссоры, незнание какой-то информации, просто выговориться и рассказать о том, что человек планирует сделать. На самом деле, если говорить вообще о какой-то классификации этих звонков, наверное, проблемы или ситуации, точнее, которые заставляют или вынуждают человека позвонить на горячую линию, они разные. Но в целом это основная причина, которая, да, что это незнание, что делать. Это растерянность, это агрессия. То есть в основе лежат различные психологические составляющие состояния.
Светлана Васильевна, вот те, кто пересекал границу в конце февраля, да, вы сказали, что с 28 числа работает эта горячая линия, те, кто прибывают сейчас, спустя месяц, да, даже чуть больше месяца, у этих людей разное психологическое состояние?
Вы знаете, да. Разное психическое состояние, психологическое состояние. Это связано с тем, что люди покидали из разных условий, да, в разных обстоятельствах. То есть те, кто приезжал до 28 февраля, это люди, которые дали время собраться, это люди, которые выезжали еще до начала спецоперации, да, это люди, те, которые ранее, еще в 2014 году, многие уже пересекали границу и были на территории России в качестве беженцев. То есть, по сути, для них эта ситуация, ну, сказать не стрессовая, наверное, это будет неправильно, но она планируемая. Да, понятно, что ограничены условия сбора, да, понятно, что они покидают свой дом, но они выезжали с надеждой вернуться, основное количество людей, они этой надеждой сейчас живут. Те, которые покидают сейчас, они выезжают в другой ситуации, да, то есть это люди, которые или до последнего не хотели оставлять свой дом и оставаться на своей территории, да, их уже вынудили, да, это уже определенное внутреннее сопротивление, что все-таки мне надо покинуть. Это люди, которые все-таки коснулись спецоперации, да, это люди, которые слышали взрывы и оказались в моменте вот тех действий, которые происходят на их территории. Соответственно, они приезжают в более острой фазе, да, психологического стресса, они больше нуждаются в помощи, первой, наверное, психологической помощи и консультировании.
Ну а сколько приблизительно, я понимаю, что точно на этот вопрос не ответишь, необходимо человеку времени, чтобы адаптироваться вот к вынужденным условиям?
Ну, вы знаете, вообще, если говорить про процесс адаптации, да, как он происходит, то здесь, наверное, четких сроков и каких-то показателей их нет. Почему? Потому что адаптация очень во многом зависит от силы того воздействия, которое было оказано на человека. Все люди с разными психотипами, с разным типом нервной деятельности, да, у всех разные механизмы совладания со стрессом. И в зависимости от этого будет как раз и протекать механизм адаптации. Если же говорить об адаптации, да, то это процесс, который направлен на решение, ну, как бы неприятных и неблагоприятных событий, состояний и ситуаций. И мы со своей стороны, да, можем сделать процесс адаптации более быстрым, включить человека в социальную жизнь, да, и в реальную жизнь. Потому что без внешней помощи, конечно, этот процесс может уйти и на года, полной дезадаптированности.
Светлана Васильевна, скажите, а вот вторая волна пошла? Может быть, к вам теперь обращаются люди снова из числа тех, которые в самом начале приехали в нашу страну, потому что, как вы уже сказали, ситуация изменилась.
Андрей, не совсем поняла вопрос.
Вот первая волна беженцев, которая прибыла в нашу страну, вот вы недавно говорили, что это была некая другая ситуация, что они уезжали с надеждой, что это был некий план, да, сейчас люди, которые приезжают, уже другая ситуация, более тяжелая, скажем так. Просто это вот может догнать тех людей, которые прибыли раньше, я вот к чему говорю. То есть есть какая-то вот в этом смысле динамика, и следите вы ли за ней?
Ну, смотрите, во-первых, они размещаются в разных ПВР, да, пунктах. То есть эти люди могут пересекаться только в пунктах помощи для беженцев, да, и в поликлиниках и так далее. По сути, человек, который приехал ранее, он находится уже на другой стадии стресса. То есть момент того, что у него прошла острая фаза и фаза реакции больше вероятнее, да, он уже включен в социальную жизнь, ту, которая происходит здесь. Он вовлечен максимально. Если это взрослые с детьми, да, то дети уже тоже приобщены к социуму. Многие пошли в детский сад, все дети школьного возраста пошли в школу. То есть люди, которые прибыли ранее, они у них здесь на сегодняшний день уже налаживается быт и какая-то жизнь. Понятно, что не, ну, нету вот этой перспективы и видения будущего на долгосрочный период. Но, по крайней мере, вот в моменте здесь, сейчас у них уже быт этот настроен. А те люди, которые приезжают позже, естественно, они приезжают с более острым состоянием. У них, они не знают, что здесь их ожидает. Многие из них оставили близких там, за которых очень высокая тревога. Да? И плюс еще сама ситуация, с которой они уезжали, носит дополнительный стрессовый фактор.
Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться. Довольно-таки сложная тема у нас сегодня, но необходимая. Да, мы говорим о психологическом состоянии людей, которые пребывают сейчас и продолжают активно пребывать из ДНР, ЛНР, а также с территории Украины.
А психологическое состояние помогает исправить музыка часто.
И мы продолжаем. Это «Разбудильник». Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко работают этим утром в студии радио Донт Эр. И мы надеемся, что вы вместе с нами все это время. Да, если вдруг только что включили свои радиоприемники, то идите в нашу группу ВКонтакте, заходите, заглядывайте. Радио «Маяк», Вести ФМ, Радио России, так она называется. И там появится подкаст этой программы, и также там лежат подкасты и других программ.
А лучше не выходите из этой группы вообще никогда, да. Сегодня сложную, но очень необходимую тему мы обсуждаем.
И на связи с нами заведующая кафедрой организационной и прикладной психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ Светлана Желудева. Светлана Васильевна, продолжим. Я знаю, что вы были в тех самых пунктах временного размещения. Да? Легче ли работать глаза в глаза, нежели по телефону?
Это совершенно разные типы и виды психологической помощи. Да, специалист, который оказывает вообще психологическую помощь, он всегда готов к разным видам деятельности. Просто когда мы выезжаем в ПВР, мы понимаем, да, что там определенные условия работы, что там не будет индивидуальной консультации, там будет групповая работа. Там будет работа с людьми разного возраста и разным состоянием. Да? То есть это несколько разные виды психологической помощи и деятельности психолога.
То есть это именно вот такая группа поддержки, да, как ее называют правильно, когда садятся в круг, Андрей, подскажи, да, и по очереди высказываются. Это так выглядит?
Групповая терапия.
Групповая терапия, да.
Вы знаете, это выглядит на самом деле очень-очень по-разному. И когда специалист выезжает пункт беженцам, на самом деле мы не всегда знаем, что нас там ожидает, если мы едем туда первый раз. Во-первых, количество людей, которые находятся в пунктах, оно разное. Это может быть от там 8 человек до 50 человек. Это помещения, в которых находятся беженцы, сама структура, где мы можем встретиться, само пространство. Оно тоже разное. Да, это может быть большой зал, где мы можем собрать группу людей, и, как вы говорите, вот круг, да, помощи тренинговой можем собрать, да, но не всегда пространство позволяет. Да, то есть это могут быть отдельные комнаты у беженцев, где и нету пространства общего для сбора людей. Это первое. Во-вторых, у беженцев свой график и свой режим. Да, режим питания, режим определенных занятий. Да, и, как я уже говорила, у детей школьного возраста это занятия в школе. У людей старшего возраста это посещение различных пунктов беженцев для получения гуманитарной помощи, для получения одежды, оформления документов. Никто, также люди, которые приехали на территорию России, они посещают врачей, получают медицинскую помощь. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, как выглядит помощь именно с пунктом, то она разная. Мы выработали для себя несколько стратегий работы, да, то есть мы можем работать по возрастам, то есть, допустим, собирать группу детей, да, и заниматься на уровне арт-терапии снижением стресса и выявлением первых потребностей, да, которые необходимы. Вторую группу, допустим, берет другой специалист, да, и общается со взрослыми. Но, как я сказала, что не всегда так получается. То есть приходится приспосабливаться к тем условиям, в которые мы попадаем.
Светлана Васильевна, а вот вы сейчас сказали про деток. Правда, что их психологическое состояние зависит от психологического состояния взрослых, и что именно взрослым нужно в первую очередь оказывать помощь? Но это вот как не всем сразу понятно, да, когда в самолете, не дай бог, выпадают маски, то по правилам нужно сначала себе ее надеть, а потом ребенку. Это вот из этой же серии.
Вы знаете, Андрей, прямо вот с языка сразу это сняли, да, по поводу маски. Действительно, естественно, ребенок находится в поле взрослых, да, в психологическом поле, информационном поле. Если это маленький ребенок, то он в большей степени психологически зависит от поведения, реакции взрослого. Если это ребенок там младше школьного возраста, более старшего возраста, да, то эти дети, они, наверное, легче переносят, потому что они включены в другую социальную жизнь, в свою, да, в новые коллективы. То есть с точки зрения того, что помощь оказывать взрослым, да, однозначно. Потому что ребенок находится в информационном поле. Да, различные высказывания, комментарии взрослого. В целом его реакции по организации быта и деятельности на территории России, да, и вот в реальных условиях, они очень сильно влияют, конечно, на ребенка. Но в целом дети переносят более легче, опять же, в зависимости от воздействия, да, внешнего, от стресса, в котором он находится, но дети переносят легче.
Мы знаем, что большинство прибывших – это женщины, да, и дети, но наверняка все же есть и мужчины там, пожилого возраста. Вот они воспринимают лишение более мужественно, да, или тут неуместны какие-то гендерные различия?
Вы знаете, по поводу того, мужчины. Вот лично я мужчин видела очень мало, да, то есть это можно до 10. То есть не пенсионного возраста, то есть их нет практически. И вот основная проблема, с которой здесь находятся женщины и дети, это вот незнание того или наоборот знание, где находится их супруг, их родственник мужского пола. Если говорить по гендерным каким-то принципам, ну здесь, наверное, стоит сказать о тех традиционных установках, которые многие десятилетия, да, существовали в обществе по поводу поведения мужчин и женщин. Естественно, к мужчинам предъявляются определенные требования, да, мужественности, силы, мужчины не плачут. И в этой ситуации многие пытаются придерживаться данного принципа. Но знаете, перед стрессом все равны. С точки зрения, когда поведение неконтролируемое, да, и здесь подключаются индивидуальные особенности человека, и здесь подключаются факторы, да, того, что происходило с человеком. И здесь подключается еще момент планирования будущего, насколько вообще там мужчина, а женщина могут понять, что им делать завтра, послезавтра, через месяц. Поэтому с точки зрения гендерного они существуют, да. И в принципе мужчины, которые пытаются владеть ситуацией, своим состоянием, они берут на себя ответственность там главы семьи, ответственного за женщин, да, там детей, но не у всех это получается в силу факторов, которые я перечислила выше.
Мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Да, была такая хорошая фраза, как мне кажется, в одном из наших советских фильмов. Дорогие друзья, это «Разбудильник», прямой эфир. Я уверен, что вы уже допиваете свой утренний чай или кофе. Бутерброд уверен, что вкусный был. Не опоздайте на работу, дорогие друзья. «Разбудильник», прямой эфир. Мелехов, Мартыненко в студии. Дмитрий Бардышев за пультом в аппаратной. Сегодня у нас такая, правда, сложная, очень важная тема. Мы говорим о психологической помощи беженцам, которые продолжают прибывать в нашу страну. У нас на связи со студией по телефону кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой организационной и прикладной психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ Светлана Желудева. Светлана Васильевна, мы продолжаем.
Вот такой вопрос. Понятно, что избавиться от неприятных воспоминаний нельзя, да, у любого человека, и у нас в том числе, были в жизни какие-то неприятные воспоминания, которые периодически всплывают в памяти, в голове. Вот как минимизировать вот эти всплески, да, то есть, грубо говоря, забыть на долгое время, и реально ли это сделать?
Вы знаете, вот хороший, наверное, акцент вы сделали, реально ли это сделать. Очень сложно вычеркнуть из памяти какое-то важное событие, да, то есть мы все переживали какие-то неприятные события или приятные, да, и у нас остаются воспоминания. Если говорить про то, что как минимизировать, да, или как помочь забыть, скорее всего, здесь не про забыть. Здесь про принятие ситуации, здесь про случившийся факт, да, про то, что это было в моей жизни, это было, но прошло, да, сегодня есть другой новый день, сегодня есть другая реальность, какая бы она ни была, но она другая. Да, и если говорить по поводу того, как облегчить, да, это, скорее всего, помочь людям, да, признать тот факт, что это случилось, и эти воспоминания у меня есть. Да. Естественно, что разговор логический, на уровне логики, с самим собой или со специалистом, да, о том, что это произошло, это иногда бывает ни о чем. У человека есть чувства, есть ощущения, есть переживания, есть зрительные картинки, звуковые образы, которые постоянно его возвращают вот в ту ситуацию. Поэтому первое, что мы можем сделать, да, это дать человеку выплеснуть эмоции, не дать ему закрыться в себе, да, то есть больше говорить об этой ситуации, рассказывать в деталях, с разных сторон, с разной интерпретацией. Это поможет принять сам факт того, что эта ситуация была. Второй шаг, да, это показать, что человек в настоящий момент, он в безопасности. Да, что в настоящий момент он здесь и сейчас, и настоящий момент его надежно отделяет от того события, которое было в прошлом. Вот эти два шага, которые дают возможность все-таки хоть чуть-чуть дать человеку возможность избавиться от воспоминаний, не избавиться, а принять их и выработать новую стратегию в реальных условиях.
Светлана Васильевна, все мы реагируем на стресс по-разному, да, это общеизвестный факт. Вот некоторых может разбить даже психологический паралич своеобразный, но в чем это может проявляться? Вот человек имеет там некую профессию, является мастером своего дела, но из-за стресса просто впадает в такую ситуацию, при которой, не умеет работать, не может, на него это так влияет. Либо наоборот, человеку с головой может уйти в работу, тем самым спастись. Существует такая проблема у беженцев?
Вы знаете, у беженцев то, что связано с параличом, я, например, проблемы не наблюдала. Да, то есть они в основном заинтересованы в том, чтобы наладить жизнь здесь, ну, вот в настоящей ситуации, да, то есть они, наоборот, активно нуждаются в информации и хотят устроиться на работу. Они активно пытаются решить вот свои базовые потребности и ориентируются на социальное вживание в нашем обществе, да, то есть устроить ребенка в детский сад, в школу, приобрести учебники, организовать свой быт. То есть вот с точки зрения паралича, то есть паралич – это определенная острая стадия стресса, да, то есть большинство из беженцев уже эту стадию прожили.
Светлана...
И они готовы к труду.
Светлана Васильевна, а на фоне стресса, да, понятно, что иммунитет слабнет, потому что энергия тратится на стресс, да, на борьбу со стрессом. И в связи с этим люди начинают болеть. Вот есть такая проблема, да, сталкивались ли с тем, что вот беженцы там на фоне стресса начинают болеть?
Конечно, это проблема, она как бы изучена, и есть она и в психологической, и в медицинской литературе, да, то есть на фоне стресса обостряются, во-первых, все хронические заболевания, практически в 99 случаях. То есть все беженцы, которые попадают на территорию России, они нуждаются, остро нуждаются в медицинской помощи. Плюс есть еще такое понятие, как психосоматика. Даже если у человека нету на уровне хроники каких-то заболеваний, да, то могут проявляться психосоматические расстройства, да, в виде первичной реакции на конфликтное переживание, да, которая может связана быть как с патологическими изменениями в различных органах и системах, также и просто в проявлении ранее заболеваний, которые не были, да, или симптомов, там астма, человек начинает задыхаться, у него сбивается сердечный ритм, дрожат руки, то есть вот разные состояния, в которые могут погрузиться беженцы.
Светлана Васильевна, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Друзья, давайте пожелаем удачи, здоровья, самое главное, людям, которые попали в эту неприятную стрессовую ситуацию. Друзья, помните, что мы рядом, и мы вам всегда поможем.
Да, и хочу напомнить, 8 800 550 63 11 – это горячая линия Южного федерального университета, куда вы можете обратиться и получить консультацию профессионалов.
Светлана Желудева была сегодня у нас на связи, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой организационной и прикладной психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ. Сегодняшний разбудильник подошел к концу, дорогие друзья. Пускай ваш день сложится как нельзя лучше.